Страны не рождаются вдруг, почему-то замыслу или наитию. Страны произрастают из многовековой истории Земли и народа. История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лининша, передаче «Биография страны». Глава прогерманского правительства Андриус Ниедра прибыл в освобожденную от большевиков Ригу 26 мая 1919 года. Из Лиепаи он добирался в кузове немецкого военного грузовика, сидя на бочке с бензином. Немецкие военные власти не захотели предоставлять своему протеже транспорт, и, по словам самого Ниедры, все свидетельствовало о том, что в столице он для немцев был лишним. Эти майские дни 1919 года в Риге ассоциируются прежде всего с понятием «белого террора». Как уже отмечалось в наших прошлых программах, репрессивная политика большевистского режима Петериса Стучки имела довольно ярко выраженный характер геноцида против балтийско-немецкого меньшинства. Под конец власти большевиков более 90% заключенных в рижских тюрьмах заложников были немецкого происхождения. Немецкие фамилии в большинстве и среди тех, кого, начиная с конца марта, из их квартир в центре насильственно переселяли в наспех разбитые гетто на Даугавских островах, в неотопляемые бараки без достаточного питания и медицинской помощи. Все это вызвало естественную реакцию немецких частей, и в первые дни после взятия города хватало малейшего подозрения, а порой и просто попадания в поле зрения бойцов немецкого Ландесвера или железной дивизии Фрайкора, чтобы латыш схлопотал себе пулю в затылок. Вскоре Рига была разделена на секторы контроля. Железная дивизия контролировала Московское предместье и Торнкаунс, немецкий Ландесвер, центр города и остальные районы Пардаугавы, а латышская бригада – часть города за улицей Элизабеттес. Расстрелы без суда прекратились, заработали военно-полевые суды, где, правда, разбирательство тоже не отличалось тщательностью. Протесты Недры и его министров никого не волновали, только когда стал возражать командир латышской бригады полковник Балуадис, в состав судов были включены и латышские офицеры, и обилие смертных приговоров пошло на убыль, а потом и вовсе сошло на нет к 9 июню по требованию представителей стран Антанты. Уточнить количество жертв так называемого «белого террора» в Риге и окрестностях не представляется возможным. Утверждения о 4-5 тысячах, встречающиеся повсеместно в литературе прошлого века, по всей вероятности переувеличены. Трупы, которые в первые дни после взятия города убирали с улиц, вылавливали из Даугавы и городского канала, все-таки в основном принадлежали красноармейцам и советским активистам, которые пали в бою с оружием в руках. Иногда к количеству жертв причисляют и расстрелянных во время наступления пленных красноармейцев, которых было, вероятно, несколько сотен. Историк, исследователь Латвийского национального архива Янис Шилинш считает, что жертвами белого террора стали примерно 750 человек. Примерно 500 из них были расстреляны по приговору военно-полевых судов, а примерно 250 без суда и следствия. Еще 24 мая части армии Советской Латвии оказывали довольно жесткое сопротивление, когда под Ропажи был тяжело ранен командир русского отряда ополчения князь Анатолий Ливен. Однако уже на следующий день внушительная на бумаге военная машина красных стала сыпаться, как песочный замок. Последней большой ошибкой упертых латышских большевиков стала массовая мобилизация населения, наводнившая их полки солдатами и офицерами, у которых напрочь отсутствовало желание идти в бой за власть Советов. Об этом военный историк, исследователь Национальной академии обороны Латвии Валдис Кузьминс.
Svarīgākā daļa ir tā, ka liela daļa no padomju Latvijas armijas tieši maijā, kas nebija raksturīgi jūnijā un februārī, bija mobilizētie.
Самое главное, что большая часть армии Советской Латвии в мае, в отличие от февраля и июня, состояла из мобилизованных. Это десятки тысяч человек, мотивация которых бороться за Советскую Латвию была, мягко говоря, не на самом высоком уровне, что и доказали многие офицеры той армии, сдавшиеся в плен и уже через несколько месяцев ставшие офицерами латвийской армии, а многие из них впоследствии также и кавалерами военного ордена Лачплесиса. Их списки исчисляются сотнями и тысячами. На мой взгляд, это одна из причин, почему война за независимость Латвии закончилась относительно так быстро. Это определялось комбинацией факторов – немецкой боеспособностью и латышской, как бы мы сейчас сказали, мягкой силой, политической платформой правительства Улманиса, заявлявшего следующее – «Мы дадим вам землю, мы дадим вам все, ради чего вы могли вступить в армию Советской Латвии добровольно или не дезертировали, если были мобилизованы». Именно по этой причине армия Советской Латвии буквально развалилась, распалась в течение 48 часов, и большая часть ее дезертировала.
Буртиски 48 стун лайка исчида, ун лелака даль новинем дезертей.
На сторону противника переходили порой целыми взводами и артиллерийскими батареями со всеми орудиями. Старые полки красных стрелков в эти дни потеряли примерно треть состава, новообразованные – почти половину, некоторые – до двух третей. И, кстати, особенно массово дезертировал именно офицерский состав, включая командиров полков и офицеров бригадного штаба. Остатки армии Советской Латвии отошли за линию рек Айвекста и Педедзе, то есть на границу между Видземе и Латгале. Это открыло путь на юг эстонской армии, в том числе образованным в ее составе латышским соединением, с конца марта объединенным в северо-латвийскую бригаду. Представители Временного правительства Латвии прибыли из Лепааи в Эстонию в первой половине января 1919 года. В конце месяца, когда Таллин посетил Карлис Улманис и встретился с главой Временного правительства Эстонии Константином Петсом, было достигнуто соглашение о формировании латышских соединений под командованием капитана Йоргиса Земитанса. Началась мобилизация среди латышских беженцев на территории Эстонии, а также среди населения латышских волостей, откуда эстонским войскам удалось выбить части армии Советской Латвии. 18 февраля был подписан уже более детальный договор между Латвией и Эстонией о статусе латышских частей и действиях эстонских войск на территории Латвии. К концу мая в составе эстонской армии уже воевали два латышских полка. Первый – Валмерский и второй – Цесисский. В то же время в некоторых районах все активнее стали действовать так называемые «зеленые армии», то есть партизаны, местные жители, которых идиотская политика большевиков вынудила взяться за оружие. Изначально небольшие и разрозненные, эти группы доставляли все больше неприятностей большевистским властям. Особенно дерзкой была вылазка отряда под командованием прапорщика Артурса Вецкалнинша на цесисскую тюрьму в ночь с 13 на 14 мая. Рассказывает историк, руководитель отдела учета и хранения коллекции Военного музея Латвии Барба Экмане.
Viņus uz šo 14. māja uzbrukumu cēsījumu ļoti labi motivēja pašu Dažudienas iepriekš veitais uzbrukums Medzuls mūžai.
К нападению на Цесис 14 мая их очень хорошо мотивировало предыдущее нападение на поместье Медзула несколькими днями ранее, где были освобождены около 70 арестованных. Затем создается этот план и, установив контакты с людьми в Цесис, которые присоединяются к нападению, группа прибывает в город и успешно атакует тюрьму, освобождая, по данным, 212 заключенных. К сожалению, сами освобожденные не смогли до конца разобраться в ситуации, и немало из них снова попались в руки большевиков. Но сам факт возможности вторжения в достаточно крупный населенный пункт, где есть и гарнизон, и власти, побуждает партизан к дальнейшим действиям. После этого нападения организуются карательные экспедиции и прочесывание лесов. И в этот момент, когда кажется, что проблемы для партизан уже очень серьезные, наступает 22 мая, падение Риги, и возможности большевиков отомстить Вецкалниншу за атаку улетучиваются.
В таких удаленных от больших центров частях Латвии, как Северная Латгале и так называемая Верхняя Курземе, то есть юго-восточная оконечность Селии, партизаны в мае самостоятельно устанавливали контроль и стали формировать власть. Продолжает Барба Экмане.
Tas, kas parādās publikācijās kā tāds kopējais, tas ir līdz 2000 cilvēku.
Общее число партизан, фигурирующее в публикациях, до 2000 человек. Это уже лето 1919 года, когда партизаны в значительной степени не действуют как части в тылу противника, а уже выполняют задачи регулярных войск. На Латгальском фронте в момент отступления Красной армии образовался вакуум военной власти. Большевики укрепились в позициях за городом Балви, но ни эстонские войска, ни солдаты северо-латвийской бригады на эту территорию пока не зашли. Тогда именно партизаны контролировали территории, оставленные большевиками. Они сами начали формировать первые комендатуры и останавливали контратаки Красной армии, когда та пыталась вернуться в потерянную часть Латвии. Интересно, что в конце весны эти партизаны продолжали действовать отдельными небольшими группами, но уже слаженно, с единым командным составом и хорошо обеспеченными взаимными связями, когда за 24 часа можно было собрать мелкие группы в гораздо более крупное соединение. Упоминается, что под началом Артура Вецкалнинша в то время уже было 370 человек, хотя повседневно они продолжали действовать в группах по 10-15 человек. Латгальский партизанский полк был самым крупным соединением. Верхнекурземский партизанский полк – вторым по численности. Более того, в этой зоне вакуума военной власти партизанские соединения включали не только добровольцев. Партизанские командиры объявляли мобилизацию, тем самым образуя зачатки власти латвийского государства.
С развалом большевистских сил военно-стратегическая ситуация в Видземе радикально поменялась. 26 мая эстонские и латышские части вошли в Валмьеру. 29 мая большевики оставили Цесис, куда вошел 2-й цесисский пехотный полк, а днем позже сюда прибыл штаб северо-латвийской бригады. Еще стремительнее было наступление восточнее, где эстонские части 29 мая взяли Алуксне, а 31 мая – Гулбене. Продолжая наступление на юго-запад, 1-й Валмерский пехотный полк вместе с эстонским 1-м кавалерийским полком и ротой датских добровольцев 4 июня достигли Мадуану, 5 июня – Крустпилс, а 6-го вошли в Якобпилс на противоположном берегу Даугавы. Таким образом, юго-восточная граница Видземе оказалась под контролем эстонско-латышских сил. Однако это стремительное развитие событий не повлияло на планы оберштаба немецкого Ландесвера, начальник которого майор Флетчер дал своим частям приказ выйти на ту же границу. Повсеместно в исторической литературе встречается мнение, что это делалось преднамеренно, уже изначально планируя военное столкновение с Эстонией, правительство которой не признавало кабинет Недры. С таким мнением не совсем согласен исследователь Национальной оборонной академии Латвии Валдис Кузьминс.
29. Мая так издают приказ, лай attīrītu vidzemi no palikušajām lielnieku daļām.
29 мая издается предварительный приказ. Для очистки Видземы от остатков большевиков будут сформированы три колонны, и они выдвинутся с целью занять границу бывшей Лифлянской губернии. Из этого приказа мы видим, что никаких военных действий против вооруженных сил Эстонии не предполагается. В приказе очень четко указано, что территория к северу от линии Лимбажи, Валмера, Кацаены или Качанова находится под контролем эстонских вооруженных сил. Командиру северной колонны этим приказом было предписано согласовать с эстонской армией, как на практике все будет
происходить.
Лишь 26 мая командующий эстонской армией генерал Лайденер приказывает командиру 2-й дивизии решить под свою ответственность, не следует ли очистить от большевиков всю территорию Эстонской республики, с этой целью наступая в направлении Алуксны. В той директиве ничего не говорится о действиях за пределами Алуксны. Город был взят 29 мая, то есть в тот момент, когда Флетчер подписывал свой приказ, он никак не мог знать, что его колонны на своем пути встретят эстонцев. Решение о том, что эстонские вооруженные силы двинутся дальше на юг, было принято командиром на месте. В данном случае это был командир 1-го Валмерского пехотного полка, полковник Янсенс, который, находясь в Алуксне и видя, что армия Советской Латвии развалилась и никакого сопротивления нет, решил атаковать дальше. У эстонцев не было никакой стратегической концепции, зачем им нужен был именно Екапилс и что они теперь будут делать на всей территории Видземы. У них появился шанс, и они его не упустили и правильно сделали. Это было решение агрессивного, талантливого командира.
В то же время свои части на ту же линию границы губернии выдвигал и действовавший в подчинении эстонского командования штаб северо-латвийской бригады со стороны Валмеры и Цесиса, продолжает Валдис Кузьминс.
В этот момент северо-латвийская бригада принимала решение и действовала идентично немцам. В некотором смысле даже смешно, насколько похоже в деталях их решение и решение Флетчера. Обе силы двигались с одинаковой скоростью, только по диагонали друг к другу. Рано или поздно эти колонны должны были встретиться.
Агривай вэлшим колоннам каукур би ясатекас.
Первое соприкосновение частей северо-латвийской бригады и немецкого Ландесвера произошло на станции Иерити, важном железнодорожном узле, 2 июня. Пока стороны сохраняли сдержанность, информируя вышестоящее руководство о неожиданной встрече. Однако обстановка накалилась на следующий день, когда на ратушной площади Цесиса появился 3-й швадрон ударного отряда Ландесвера во главе с графом Фридрихом фон Мантейфелем, младший брат которого недавно погиб в бою за Ригу. В отличие от части жителей, которые встречали прибывших с цветами, им явно был не рад начальник штаба северо-латвийской бригады подполковник Волдемарс Озуолс. В чердачных окнах вокруг площади появились пулеметы, а графу Мантейфелю было недвусмысленно сказано, что в Цесисе и территории дальше на север немцам делать нечего. Продолжает Валдис Кузьминс.
Un šis ir tas brīdis, kad sastapšanās uz ceļa starp divām karaspēku vienībām un kurš kuram griezīs ceļu un divu tādu lepnu virsnieku sarunas pārvēršās par nepārprotamu militāru konfliktu.
Здесь тот момент, когда встреча на дороге двух войсковых соединений и вопрос о том, кто кому уступит дорогу. И разговор двух таких гордых офицеров превращается в военный конфликт. Пулеметы в чердачных окнах и ультиматум. Если вы немедленно не покинете территорию, то мы откроем огонь. Это однозначно и предельно ясно. На что Мантейфель, тоже будучи, конечно, гордым, заносчивым и самоуверенным офицером, говорит: «Мы еще вернемся». Вопрос, если бы Волдемар Созалс поступил по-другому, как бы все сложилось? Конечно, необходимо учитывать международное значение Цессийской битвы. Нет сомнения, что верховный главнокомандующий германскими войсками в Балтии генерал фон дер Гольц считал, что такой проект Версальского договора, какой только что был представлен Германии, неприемлем, и что война против западных союзников рано или поздно возобновится. Но 16 июня, когда 6-й резервный корпус принял план обороны в Латвии, главной целью этого плана являлась война не против Эстонии, а против сил Антанты, которым может не понравиться предстоящее наступление немцев в Видземе. Соответственно, взгляды фон дер Гольца играли роли, но оставался и вопрос, кто выстрелит первым.
Курс был с первой, курс исчез.
Биография страны. История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лининша по субботам в 15:05.